Церковь вступает в особый подготовительный период, который предшествует Великому Посту. Божественную литургию в этот воскресный день в Вознесенском кафедральном соборе совершил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим. Неделя о мытаре и фарисее – это первое из четырех воскресений, с которого начинается подготовка к Великому Посту. И притча о мытаре и фарисее рассказывает о важности искреннего покаяния и образно выражает ту духовную истину, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать.
О евангелисму чтению дня сегодняшнего, сей воскресный день так и называется – неделя о мытаре и фарисее. Евангельское повествование очень просто. Молятся два человека. Один мытарь, другой фарисей. Кто такой фарисей? Это тот человек, который всю свою жизнь устраивает по заповедям Божьим. Вот все как написано, в обязательном порядке соблюдает. А кто такой мытарь? Это тот, кто собирает пошлину. И собирает пошлину для римского государства. Ибо Иудея была завоевана римлянами. И мытари – это те, кто служили завоевателям. Можно сказать, были некими предателями своего отечества. Мытарей, конечно же, никто не любил. Все указывали на то, что они предали Родину и старались выразить им свое презрение. А мытари в ответ старались других людей обидеть, взять с них лишнюю мзду, чтобы показать власть свою. Но почему же мы осуждаем фарисеев? И почему Господь, указывая на мытаря, говорит, что мы должны быть такими? Смысл не в том, кто они есть, а смысл в том, есть ли у них духовная жизнь или этой духовной жизни нет совсем. Фарисей, он забыл о смысле своей веры. Он исполнял все так, как надо, и стал себя превозносить, возгордился. А мытарь осознавал, насколько он духовно уродлив. И поэтому рыдал о уродстве своем и просил у Господа прощения, вымаливал это прощение. Каким бы человек не был духовно крепким, как только он забывает о собственном покаянии, о раскаянии, то сразу же начинает гордиться. А гордость – причина того, что некогда пал деница. Гордость губит человека, гордо закрывает глаза человеку, и все окружающие становятся для него грешные, плохие, недостойные его общения. Как человек в гордости любит других поучать, как он любит наставлять, как любит указывать, что надо делать, как правильно и как неправильно. Лезть в жизнь других людей со своими наставлениями даже тогда, когда его об этом не просят. Но ведь все мы с вами грешны. И если была бы у нас возможность узреть нашу душу, какую бы мы ее увидели? Вот приходит тогда страх и трепет. Ибо тогда бы узнали о себе правду. Тогда бы мы поняли, что вопль мытаря: «Боже, очисти меня грешного!» — это вопль нашей души. Да, мы грешники. Мы любим осуждать, мы любим рассуждать, мы любим указывать другим, как и что делать. Грешные мы в этом. Но мы сознаем, что мы грешны. Мы подходим ко Христу с Евангелием и там рыдаем о наших согрешениях, прося у Господа: «Боже, очисти меня грешного». Несколько воскресных дней являются предуготовительными к великому посту, заставляющих нас задуматься о себе, о нашей жизни, о правде, об истине, чтобы великим постом успеть сделать нечто доброе, хорошее, духовно нас укрепляющее. Всех вас, дорогие мои, поздравляю с воскресным днем и желаю всем вам крепость душевных и телесных сил. Аминь.
Торжественное собрание по случаю Дня защитника Отечества состоялось в Новосибирском доме офицеров. На собрании присутствовали представители администрации города, военнослужащие 41-й общевойсковой армии, а также ветераны войн и труженики тыла. Митрополит Новосибирский Бердский Никодим выступил перед собравшимися и поздравил с Днем защитника Отечества.
Уважаемый Сергей Борисович, дорогие ветераны военных сил, уважаемые военнослужащие, позвольте сердечно поздравить вас с Днем защитника Отечества. В этот знаменательный день мы всенародно почитаем защитников нашей Родины, что является несомненным свидетельством высокого уважения и сердечной признательности, которые русский народ испытывает к своим вооруженным силам. Понимая, что вооруженные силы России являются одной из основ суверенитета, независимости и обороноспособности нашей страны, Русская Православная Церковь всегда благословляла тяжкое воинское служение. Среди святых, почитаемых Церковью, немало воинов, явивших пример самоотверженного служения Родине. Ярчайшим представителем святаго воинства является благоверный великий князь Александр Невский, 800-летие со дня рождения которого мы празднуем в нынешнем году. Становясь на защиту Родины, святой князь и его дружина возлагали упование не только на силу оружия и воинскую выучку, но и на помощь Божию и одерживали великие победы. Отрадно сознавать, что сегодня армия и церковь вновь объединены в служение народу, активно взаимодействуют в деле патриотического воспитания молодого поколения и сохранения лучших воинских традиций. Церковь молится о защитниках Отечества и призывает помощь Божию на их нелегкий ратный подвиг. Желаю всем вам доброго здравия, крепости душевных и телесных сил и неоскудевающей помощи Божией в вашем высоком и ответственном служении на благо Отечества. Да хранит вас Господь!
В честь празднования Дня защитника Отечества в Новосибирске на Монументе Славы состоялось возложение цветов к вечному огню. В торжественной церемонии возложения цветов принял участие митрополит Новосибирский и Бердский Никодим. Также участниками церемонии стали первые лица областной городской администрации, представители законодательных органов государственной власти и общественных организаций. В Новосибирском епархиальном управлении состоялась торжественная церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Министерством образования Новосибирской области и Новосибирской митрополией. Рассказывая о перспективах дальнейшего сотрудничества, владыка Никодим подчеркнул, что сейчас очень важно, чтобы наши дети росли на основах нравственности и благочестия.
Подписанное сегодня соглашение с Министерством образования Новосибирской области является важным шагом в дальнейших наших трудах на благо Отечества, на благо Церкви и, прежде всего, на благо подрастающего поколения. Очень важно, чтобы наши дети росли на основах нравственности, на основах благочестия. Очень важно, чтобы наши дети любили Родину и были действительно патриотами. В этом направлении есть множество и множество различных трудов. Это и совместные мероприятия, совместные конкурсы, фестивали, лагеря для детей. Здесь без Министерства образования никак не обойтись. Мне хотелось бы отметить, что и до этого у нас было также много общих трудов. И хотелось бы поблагодарить министра образования Новосибирской области за то, что он нас всегда поддерживал в наших добрых начинаниях.
Свои подписи в документе поставили митрополит Новосибирский Бердский Никодим и министр образования Новосибирской области Сергей Владимирович Федорчук.
На мой взгляд, очень важно в воспитании сегодняшнего молодого поколения помнить о тех традициях российского общества, которые в веках передавались нами нашими предками. Это, безусловно, наша история, которую трудно представить себе без Русской Православной Церкви. И, на мой взгляд, сегодняшнее соглашение, оно подчеркивает как раз важность вот этого явления в нашей жизни, в нашем, если можно так выразиться, сотрудничестве в этом направлении. Почему? Потому что исторические традиции – это феномен, который не может рассматриваться за пределами культуры любого общества. Наше взаимодействие построено не только на образовательных и воспитательных проектах, но и на культурологических, когда мы восстанавливаем ценностные связи, ну, чего тут уже греха таить, иногда потерянные даже в нашем русском обществе. И важным элементом всего этого является преемственность поколений, когда вместе с Русской Православной Церковью мы чтим ведущих исторических деятелей нашей русской истории, таких как Александр Невский, юбилей которого мы будем праздновать в этом году, Александр Васильевич Суворов и многие другие полководцы и государственные деятели. Я думаю, что сегодня мы положили еще один маленький камешек в восстановление исторической справедливости, истории русского народа, его культуры, а самое главное, русской нравственности и духовности. И я благодарен за это лично, владыка, вам за то, что вы все это инициировали сегодня, и мы эту работу продолжаем вместе.
Спасибо, Господи. Благодарю вас.
Здравствуйте, братья и сестры. В нашей программе время ваших вопросов. Вот вопрос. Я православный воцерковленный христианин. Вопрос о вступлении во второй брак. Что необходимо предпринять, чтобы не вступить в брак с девицей православного вероисповедания? Для нее это первый брак, а вот я вступаю вторично. Первый брак был расторгнут, венчание, было венчание, проходило в другой епархии. Нужно написать прошение на имя владыки Никодима, чтобы получить благословенное совершение венчания в Новосибирской епархии. Какие обычно требуются сроки для рассмотрения прошения, если оно нужно, подскажите официальный порядок вступления во второй брак. проблема. Брак нерасторжим. Господь в раю создал Адама и Еву, вот полноценного человека. Без него потом, без Адама. Взял, как один из вариантов переводов, ребро, создал из этого ребра ему помощницу. И брак церковный, он, по сути дела, вот восстанавливает это вот разорванное единство. Мужчина и женщина, соединяясь вместе, восстанавливает этот замысел Бога о человеке. Создается христианская семья, целью которой есть помогать друг другу войти в Царствие Небесное, детей рожать и их приводить к Богу. Второй брак невозможен. Брак бывает... исчезает, распадается, разрушается. Кто в этом виноват, как правило, виноваты оба. Но есть, церковь определила вот в своих документах, в социальной концепции, такое понятие, как невиновный супруг. Бывает, что один из супругов явно совершает растление брака, изменяет супругу. Аборты, которые совершает женщина без ведома супруга, тоже являются одним из поводов, потому что расторжение брака, потому что брак уничтожен самим фактом убийства общего ребенка. Поэтому расторжение церковного брака, вы его сами расторгли. Его официально церковь не расторгает никогда. Церковь может констатировать то, что ваш брак больше не существует. Кто виновник в этом? Ну, вот если есть явно невиновная сторона, то есть та, которая не изменяла своему супругу, своей супруге, не делала ничего там для никаких совершал иных преступлений, то вот для такой невиновной стороны из снисхождения церковь допускает второй брак. Но это нужно убедиться, что это дело именно так. Вот первый брак нужно попросить у владыки той епархии, в которой вы венчались, признать брак несуществующим. Церковь не расторгает брак, и вы его расторгли своим собственным своеволием. Церковь может признать брак недействительным. Вторичный брак возможен для невиновной стороны, та, которая невиновна в уничтожении первого брака. И вот в этом случае, если такая ситуация сложилась, вы можете подать прошение на имя управляющего епархии, чтобы он благословил, либо не благословил второй брак. Вот такая история. Поэтому это очень серьезная вещь. К сожалению, вот так. Мы относимся часто как красивый обряд. Нет, это таинство, одно из семи таинств церкви. Как можно благодать Божию расторгнуть? Но если это произошло, то вот надо в этом разбираться серьезно и предметно. А общего правила в этом смысле не существует. Еще один вопрос. Увлечение здоровым образом жизни, правильное питание по расписанию, употребление биологически активных добавок, витаминов, цитаминов, слово-то какое, голодание, пробежки, спорт ради сохранения молодости, здоровья, долголетия – это верный способ отношения к жизни или есть в этом некое лукавство? Смотря же ради чего вы это делаете. Бывают люди, которые увлекаются чрезмерно вот своей внешней красотой. И в душе, и в голове остается пусто. А есть люди, которые заботятся о своем теле, которое есть хранилище души человека. Ну как, вот есть же у нас какие-то вот ценные вещи, которые мы храним. Ну и мы как-то стараемся вот эту шкатулочку беречь, правда? Не бросаем и обезьян, чтобы она раскололась, и вот эта святыня, которая там есть, расплескалась по полу. Поэтому беречь свое тело нужно, заботиться о нем нужно. В конце концов, вот даже вы вспомните вот слова молитвы, которые мы молимся о болящих. Человек, который заболевает, его тело, мы же молимся. Даруй ему, Господи, здравие душевное, интересное. Для чего? Чтобы человек имел силы, возможность прийти в церковь, молиться, соблюдать необходимые посты, чтобы хватало сил стоять на молитве. Ну как же? Поэтому тело свое нужно к нему относиться хорошо, с уважением, и о нем не нужно его чрезмерно лелеять и заниматься лишь его внешним украшением. Но беречь свое тело и беречь свое здоровье и заботиться о нормальном своем состоянии. Не ходить там, не качаться, там, не делать себе там какие-то там вставки дополнительные в организм, а заботиться о том теле, чтобы его хватало, его здоровье для жизни по заповедям Божьим. Так что ничего там дурного в этом нет. Но смотрите, чтобы это не превращалось в единственную цель существования. Еще вопрос. Мы приводим младенцев, маленьких детей к причастию, которые сами еще не разумеют, что происходит. Ну, это же задел на будущее. Ну, можно так сказать. Но вот когда уже пожилых, сильно больных, теряющих сознание, реальность, сознание реальности людей, добрые родственники начинают причащать на дому, какую пользу принесет это умирающим, и жизнь еле теплится, боль, немощь перекрывает все, не во вред ли пойдет такая забота? Вот мне интересно, вы теоретизируете? Вот я как священник, я вам скажу, я же часто, к сожалению, да, вот, на дом зовут уже к людям глубоко немощным. И вы знаете, ну, я уж примеров в моей практике было много, когда именно причастие и укрепляет человека, и укрепляет его душу. А, кстати, даже телесные страдания как-то вот нивелируются. И поддержка человеку огромная. Ну как же, мы даже молимся, да не похитит смерть меня не готова. Вот человек в немощи, в болезни, даже, может быть, на грани уже жизни и смерти, он очищает свою душу покаянием, причащается ты христовых тайн. Как же не поддержать человека? Ну что же такое говорить-то? Надо это делать обязательно, уверяю вас. Я встречался даже с людьми, которые уже, у них уже было сумеречное сознание, скажем так, и уже родные говорят, да, батюшка, уже беспалец. А приходишь к такому человеку, он совершенно ясным взором тебя встречает в разуме. Батюшка, как я рада, что вы пришли. И неоднократно было в моей священнической практике такое. Поэтому одно дело, вот суть рассуждения человеческой, физическая немощь, совсем другое крепость духа, человек, который может быть даже у самого немощного телом, и даже, как вам кажется, и сознанием человек. Так что надо делать обязательно, и причащать и младенцев, и взрослым самим ходить, и в немощи лежащих приглашать обязательно священника для совершения таинств церковных, и исповеди, причастия, соборования, если это необходимо. Еще вопрос. Во время личной беседы батюшка сказал, что о врагах нужно молиться словами «И его святыми молитвами помилуй меня грешного». Мой-то враг, кажется, вообще не крещеный. Ну, во-первых, вам кажется. Вы все время вот… Что же у нас за взор такой лукавый? Что мы все время вот в ком-то видим какие-то недостатки? Так откуда вы знаете? Может, он крещеный? Вообще в самом великом соборе, самым великим старцем нашего времени. Не в этом же дело. Если я еще раз повторю, если человек испытывает к вам какое-то внимание, даже подчас негативное, значит, он переживает, ночами не спит, а вас думает. Это тоже образ молитвы. Давайте-ка еще раз говорю. Стремитесь любить своих врагов. Их добрых-то любить легко. А вы усилия приложите, чтобы даже к врагам снисходить и прощать, как им миловать, как одинаково на всех светит солнышко, на добрых и злых. Так пускай ваша любовь, терпение простирается на всех людей, нравятся они вам или нет, к сожалению. Еще вопрос. В сети выложено видео с отпевания белорусского митрополита Филарета, который скончался в декабре 2020 года, совсем недавно. В этот момент над храмом кружились тысячи белых птиц, как снежинки в небе, огромное количество. Откуда такое взялось? Батюшка, что это было? Знак был явлен всем нам? Может быть. Ну, как-то птиц очень часто видим возле храмов. Мы знаем, что белый голубь – он символ Святаго Духа. Это мы, помните, вот недавний праздник Крещения Господня. Вот дух в виде голубини, известного словесие утверждения. Вот Дух Божий, вот явлено был момент крещения Господа нашего Иисуса Христа, был явлен в виде голубя. Вот с тех пор голубь стал символом мира. Это же не просто какая-то такая политическая какой-то символизм, а это вот оттуда, из Священного Писания, из Евангелия мы узнали. И поэтому, конечно, вот на Благовещение отпускают птичек на небо, как бы свободу даруют этим птицам. Вот, и поэтому, да, птица, да, символ. Но что было в тот момент митрополита Филарета? Мы все очень любили, уважали, почитали. Дивный был старец, один из тех вот старых еще людей, которые столько вынесли за годы 20 века. И почитаем очень был, конечно, и жителям Беларуси, и теми, кто владыку знал. Поэтому будем надеяться, что это, да, знак такой милости Божией к усопшему митрополиту Филарету. Вот. Ну и нам всем знак, конечно, чтобы нам бы тоже бы жить бы как-то так, чтобы о нас бы тоже Господь бы как-то бы заботу, любовь свою и так проявляет, но чтобы мы это сами почувствовали, прониклись этой заботой и любовью Божьей. Давайте обратимся к чтению Евангелия, которое предлагает нам церковь сегодня. Очень интересное чтение, оно читается церковью в преддверии Великого Поста, несколько недель, это целый месяц. Церковь готовит нас к началу Великого Поста. И вот это чтение, довольно пространное, 5 глава Евангелия от Луки, где Господь говорит удивительную притчу, знаменитую притчу о блудном сыне. У некого человека было два сына. И сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в далекую страну и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, начал нуждаться, и пошел, пристал к одному из жителей страны той. Тот послал ему поля свои пасти свиней, и он был рад наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, и никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю с голоду. Пойду к отцу моему и скажу: «Отче, я согрешил против неба и перед тобою, и уже недостоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и перед тобой, и уже недостоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку, и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка, и закалите, станем есть и веселиться, ибо сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приближился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил: «Что это такое?» Отец сказал ему, брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу: «Вот я сколько лет служу тебе, никогда не приступал к приказанию твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с моими друзьями. И тогда этот сын, расточивший имение свое с блудницами, пришел ты заколол для откормленного теленка». Он же сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мной, все мое твое, а о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Под образом отца, как и часто в евангельских притчах, мы видим образ Отца нашего Небесного. А вот два сына, младший и старший, это старшие ангелы, сотворенные Богом до человека. А младший сын – человечество. Вот мы, люди, получившие от Бога наследство, все, что, чем мы пользуемся, откуда взялось все. Природные ресурсы, микроэлементы, нефть, газ, вода, лес, небо голубое. Откуда взялось все это? Дал нам это Господь. Но бывает очень часто, что человек, пользуясь этим, забывает о источнике всех благ, забывает о Боге и живет распутно. А вот когда наступает великий голод, вот тут-то мы и спохватываемся. Ну как, гром не грянет, мужик, как известно же, он и не перекрестится. И вот человек осознал себя, что я как свинья. Вот пожрать вот эти, вот это для меня самое главное. Я же с голоду умираю. Но я же человек. У отца моего рабы избыточествуют хлебом. А я умираю с голоду. Пойду к отцу моему и скажу: «Отец, я согрешил против неба и перед тобой. Я недостоин называться сыном, прими меня рабом». Вот, кстати, очень важный момент. Мы об этом говорили с вами уже. Раб Божий, выражение. Чего это там у православных религия рабов? Да чего вы сочиняете? Мы к отцу обращаемся небесному. Отец наш небесный. А он говорит мне: «Сын». Но другое дело, что мы вдруг... Вот сейчас, в преддверии Великого Поста, когда мы до этого ели, пили, веселились, и вдруг мы поняли, что мы что-то утратили. Великий Пост должен стать для нас вот этой дорогой, возвращением к Богу. Может быть, поменьше будем есть, поменьше веселиться, а заботиться будем о главном, и пойдем к Отцу, мы пойдем перед Ним на колени. «Прими меня рабом, Он примет нас сыном своим». Радость-то какая! Мертв был, пропадал и нашелся. Радость какая великая! И вот часто очень, вот по образу, видите, старший брат-то, он: «Как это так? Что за радость такая? Он блудник, вернулся, расточил имение». Так часто, к сожалению, бывает, что люди, которые, считают себя достойными, никогда не отступали от Бога. А вы знаете, Господь любит всех. Вот мы сегодня с вами об этом говорили. И даже более того, больше радости бывает о том человеке, который пропадал, который живет вне церкви, который не заботится о спасении своей души, но вдруг осенила его благодать Божия, вдруг стыд так охватил его душу. Вот чувство стыда – очень хорошее качество. Вот сегодняшний человек забывает о стыде, ему не бывает неудобно, стыдно, напротив, он скрывает свои какие-то недостатки. Да не надо скрывать, перед Богом хотя бы, перед собой себя не обманывать. Перестань обманывать себя. Скажи себе: «Как же я живу-то? Слушай, как скотина-то живу, как свинья, жрать да спать да развлекаться». Может быть, к Отцу вернуться небесному, и пусть Великий Пост предстоящий станет для нас этой тяжелой дорогой, но дорогой к Пасхе, подножию креста Господня, к видению воскресения Христова и соучастию в нем. Помоги нам, Господь. Ждем новых ваших вопросов по телефону, который вы видите на своем экране, либо по электронной почте, которую вы можете тоже нам написать. Всего доброго.